Мир вам. Прочитаем два текста Священного Писания. Первый из них – это первая книга Царств, 16 глава, с 10 по 13 стихи. «Так подводил Иисей к Самуилу семерых сыновей своих, но Самуил сказал Иисею, никого из этих не избрал Господь. И сказал Господь Иисею, все ли дети здесь? И отвечал Иисей, есть еще меньше, он пасет овец. И сказал Самуил Иисею, пошли, возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда. И послал Иисей, привели его, он был белокур, с красивыми глазами, приятным лицом. И сказал Господь, встань, помажь его, ибо это он. И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его, и почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после». И второй текст – это третья книга Царств, первая глава с 28 стиха. Третья книга Царств, первая глава с 28 стиха. «И отвечал царь Давид и сказал, позовите ко мне Версавию. И вошла она и стала перед царем. И клялся царь и сказал, жив Господь, избавлявший душу мою от всякой беды. Как я клялся тебе Господом Богом Израилевым, говоря, что Соломон, сын твой, будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем вместо меня, так я и сделаю это сегодня». Аминь. Может быть, немножко необычно, что мы таких два разных текста прочитали в самом начале. И на самом деле между вот как бы первым текстом, событием первым и вторым целое поколение, целая жизнь. Но сегодня как раз мы поговорим об этих двух удивительных библейских героях, об отце и сыне, о Давиде и Соломоне. Не знаю, может быть, потому что я сам становлюсь старше, но вот эта тема отцов и детей, родителей детей, она очень сильно как-то волнует меня, касается моего сердца. И чем больше я задумываюсь на эту тему и смотрю тексты Священного Писания, тем более и более интересной и полезной она мне представляется. На самом деле мы знаем, что вот эта тема «Отцы и дети», она очень серьезная, она из глубоких веков тянется, потому что отношения между детьми и родителями, особенно между отцами и детьми, складываются далеко не всегда по-доброму. Нередко бывает так, что отцы не понимают своих детей, и с другой стороны дети как-то выступают против родителей, бунтуют, не соглашаются с ними. Иногда прямо говорят своим отцам, да ничего ты не понимаешь в жизни, сейчас все по-другому. И вот эта проблема, на самом деле, она тянется еще с Едемского сада, когда... Ну, если так можно сказать, первые дети взбунтовались против первого отца, когда люди, Адам и Ева, взбунтовались против Бога Отца. И вот эта проблема, она как-то тянется оттуда и генетически связана с тем, что происходит в современной жизни. К сожалению, не всегда родители правильно, должным образом воспитывают своих детей. Не всегда они показывают добрый пример своим детям. С другой стороны, дети, даже иногда у хороших родителей, вроде бы хорошее воспитание, неплохой пример, а вырастают не сильно такими достойными, не всегда хорошими. И напротив, бывает исключение, когда родители дурной пример показывают детям, и, в общем-то, особо не воспитывают их, но каким-то удивительным образом, промыслом Божиим, дети вырастают совсем другими, хорошими, достойными, положительными. То есть не так все просто в этой теме. Знаете, вот на самом деле очень глубинные бывают такие проблемы. И вот меня заинтересовало вот как-то сравнить, посмотреть, понаблюдать за жизнью Давида и Соломона, отца и сына. И для того, чтобы как-то проще было нам посмотреть на их жизнь, давайте просто посмотрим, что у них было общее, что было различного, и некоторые уроки для себя постараемся извлечь. Сразу стоит сказать, что когда начинаешь сравнивать этих двух библейских персонажей, то много было общего и много было различного. И мы не сможем вот буквально все эти тонкости, нюансы как-то проанализировать, рассмотреть. Поэтому просто на некоторые из них обратим внимание. Итак, первое общее хорошее. Первое общее хорошее, что их, ну, как бы объединяет, что делает их похожими. И как раз вот это общее хорошее заключается в тех двух текстах, которые мы с вами прочитали. Дело в том, что Давид и Соломон были избраны на царство в народе израильском самим Богом. Вот это их объединяло. Они не были избраны путем какого-то всенародного голосования, путем там опроса общественного мнения, выборов, еще чего-то. У них не было предвыборной кампании, штаба по выборам, так сказать. Бог решил, и мы это четко увидели в этих двух текстах, когда Бог посылает пророка Самуила в дом отца Давида Иессея, и вот там среди семерых братьев он восьмой, меньший, даже вот на этот, так сказать, на эти смотрины, или как сегодня говорит, кастинг, даже Давида не пригласили, он не попал в число кандидатов, но когда все-таки его позвали, Бог четко сказал: вот этот молодой, белокурый, с красивым лицом, это он, его я избрал, сказал Господь. Проходит целое поколение, проходит несколько десятков лет, уже Давид, царь, состарился, и приходит время выбрать нового царя. И есть два текста Священного Писания, которые четко говорят, что Бог повелел Давиду, Бог Давиду показал на Соломона. У Давида было несколько сыновей, причем Соломон был не старший, но Бог показал Давиду на Соломона. И вот мы это прочитали. «И как клялся я тебе Господом Богом Израилем», это он говорит Версавии, своей, одной из своих жен и матери Соломона, «как клялся я тебе Господом Богом Израилевым, говоря, что Соломон сын твой будет царствовать после меня, и он сядет на престоле вместо меня, так я и сделаю». И еще более точно мы можем посмотреть вторую книгу Паралипоменон, 28 глава. Можете себе пометить, дома прочитать, где особенно в 5 стихе четко сказано, что Господь сказал Давиду, что сын твой Соломон будет царствовать после тебя. И вот это какая-то определенная тайна Божьего избрания. Что это Бог решил, Бог избрал, и Бог так сделал. И это... Эти тексты, эта мысль говорит о том, что на самом деле есть начальник жизни. Вот в Деяниях апостолов есть такая фраза, когда Петр проповедует народу израильскому, говорит, что начальника жизни вы убили. И мне очень нравится, как он называет Господа начальником жизни. То есть тот, который решает судьбу каждого человека. Когда нам родиться, сколько нам прожить, когда уйти из этой жизни. Есть некто, кто решает, что одному человеку нужно родиться в простой семье, а другому в семье знатной. Одному нужно родиться в семье бедняков, другому в семье людей достаточно богатых. Есть некто, кто-то решает, что кто-то рождается в России, в Москве, другой в Молдове, в Узбекистане или в какой-то другой стране. Кто-то рождается в семье благочестивого священника или пастора, а другой рождается в семье ярого атеиста. Есть некто, есть Бог, который решает, кому, где, когда родиться и как уйти из жизни. И позже Давид в 15-м псалме воскликнет: «Господь есть часть наследия моего и чаши моей, Ты, Господи, держишь жребий мой». То есть Давид понимал, что Господь держит его жизнь, его судьбу, его жребий в своей руке. Соломон напишет в книге Притчи, 29 глава, 26 стих: «Судьба человека от Господа». Таким образом, вот это объединяет этих двух великих исторических деятелей, героев Библии, что Бог их избрал, Бог поставил их на царство. Бог сделал их руководителями своего народа, Бог говорил с ними, они знали Божье Слово, они были, исполняли Божью волю, и у них был прекрасный шанс оказаться людьми, угодными Господу Богу. И вот тут вот, если сделать небольшой мостик к нашей жизни, друзья мои, то Господь избрал нас сегодня. То, что мы в церкви, то, что мы среди Божьего народа, то, что большинство присутствующих здесь, наверняка, те, кто уже покаялся, родился свыше, принял крещение, будучи взрослым, является членом церкви. Это Божье избрание, это Божья милость к тебе и ко мне. Это Божье благоволение, что Он избрал нас, Он вел нас в свою церковь, в свой народ, сделал частью своей семьи. Это удивительное Божье благословение. И вместе с тем, от нас много зависит, как мы проживем свою жизнь. Окажемся ли мы верными Господу или же нет. Итак, снова посмотрим на, что еще могло объединять Давида и Соломона, отца и сына. Ну, хотя бы то, что они были серьезно испытаны Богом. Вот в своей жизни Давид и Соломон были серьезно испытаны Богом. Один и другой знали, что такое черная полоса в жизни. Иногда говорят, что жизнь каждого человека похожа на шкуру зебры, где есть белые полосы, черные полосы. И вот и один, и другой это испытали на себе, что такое бывает черная полоса жизни. Ну, каким образом был испытан Давид? Конечно, многократно и многообразно. Мы знаем, что он был испытан, наверное, в семье своей, даже когда братья его, в общем-то, не сильно долюбливали. Помните, когда Давид пришел на поле брани, увидел там Голиафа, который вот величается и хулит народ Божий, Бога живого, и он стал спрашивать, что это, как, что будет тому, кто сразится с Голиафом, то его родной брат, старший брат, воспылал гневом и стал какие-то грязные слова говорить. Зачем ты пришел? Вот у тебя, я знаю, твое сердце нехорошее. Иди, вот принес там, что отец передал, все, иди отсюда. То есть, похоже, отношение братьев непростое было к Давиду. Это было определенное испытание. Он меньший, младший. Вот где-то там, и вдруг Господь выдвинул его, это породило определенную зависть. Давид был испытан через битву с Голиафом. Давид много лет был испытан через первого царя Израиля Саула. Когда тот гонялся за ним с войском, хотел убить его многократно, многообразно. И бывали случаи, когда Давид с горсткой своих друзей шел по одной стороне горы, а Саул с хорошо вооруженными воинами шел с другой стороны горы, чтобы там встретиться, схватить и убить его. И только вмешательство Божие останавливало это, и Давид оказывался спасенным. И позже Давид многократно был испытан в боевых действиях, когда воевал с языческими армиями, когда его сын Авессалом восстал на него. Много-много других испытаний было в жизни Давида, и он многократно был испытан. Как же был испытан Соломон? Ну, во-первых, я думаю, что он был испытан таким образом, что он тоже не старший сын, не первенец в семье, да, он один из, более того, он младший, да, ну, где-то в середине, наверное, был, и, скорее всего, он хорошо знал, что такое дворцовые игры, потому что мы читаем, что когда пришло время, и Давид стал подходить к преклонным годам, и один сын претендовал на царство Давида, другой, третий, и только Божие провидение спасало Соломона, и он, так сказать, не погиб от этих вот дворцовых игр, да? Но позже Господь испытывал Соломона немножечко другим образом. Вы знаете, есть, ну, как минимум, два вида испытания человека Божия. Один из них – это испытание трудностями, скорбью, может быть, болезнью, может быть, бедностью, может быть, узами, может быть, какими-то трудными обстоятельствами. Но есть и другой вид испытания, который пережил в жизни своей Соломон. Это испытание благоденствием, испытание спокойствием, испытание сытостью, испытание богатством, испытание славы, испытание властью, испытание женщинами. И вот здесь Соломон был испытан Господом, как бы мы сегодня сказали, по полной программе. Действительно, Господь избирает нас, братья и сестры. Господь приводит нас к себе, Он вводит нас в церковь, Он делает нас детьми своими, но Он не оставляет никого из нас без испытания. Конечно, тема испытания – это отдельная тема, но просто если кратко сказать, что посредством испытания нередко обнаруживается внутренняя сущность христианина. Кто есть кто? Что мы из себя представляем? Вы знаете, я иногда говорю такую фразу, что когда мы приходим в Дом Божий, мы все настолько правильные, настолько хорошие, настолько святые, что если бы мы, наверное, были в православной церкви, с каждого из нас можно лик нарисовать, такой нимб нарисовать. Мы вот самые святые, хорошие люди. Но когда мы оказываемся испытанными, когда мы, может быть, попадаем в трудные обстоятельства, вот тогда обнаруживается, кто мы есть на самом деле. Либо, когда мы оказываемся в очень благоприятных обстоятельствах, когда у нас все хорошо и спокойно, когда у нас есть, может быть, деньги, здоровье, успех в семье, на работе, может быть, власть определенная, это тоже часть испытания, когда обнаруживается, что там глубоко в сердце человека. Некто давно сказал, что если хочешь узнать человека, дай ему власть. И есть еще одно наблюдение, очень важное, друзья. Если отцы выдерживают с честью испытания, которые допускает в их жизни Господь, то это оказывает очень благоприятное воздействие, влияние на их детей. И напротив, если отцы не выдерживают испытания, поступают недостойно, не по-христиански, то это оказывает негативное влияние на жизнь с их детей. И вот дальше, о чем мы посмотрим, что еще было общее у Давида и Соломона, у отца и сына, у них было нечто общее, я бы так сказал, со знаком минус. То есть, у Давида было что-то, что он влиял на сына, на одного и другого, третьего положительно, как человек Божий, но было нечто, где он влиял на своих сыновей, и в том числе на Соломона, со знаком минус. И один из таких моментов заключается в том, что Давид, как мы знаем из Писания, был очень человеком любвеобильным. У него было не менее 10 жен и наложниц. Это был человек такой падкий на женщин, на женскую красоту. И, в общем-то, это было недоброе влияние, которое он оказал на своих детей. Вы знаете, можно, конечно, возразить, что Давид был царем, что он жил совсем в другое время, в другой культуре. И в то время древневосточный правитель, это, наверное, невозможно, чтобы он имел всего одну жену. Да можно сказать, и у других праведников Ветхого Завета, например, у Авраама или Иакова, тоже была не одна жена. И вместе с тем, тот принцип, который Господь Бог заложил в начале творения, когда Он создал первых мужчину и женщину, Бог сказал, один мужчина, одна женщина соединяются в браке на всю жизнь. Мы помним слова Писания: «Оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, будут двое одноплотью». И еще, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Трудно себе представить, как можно одновременно прилепиться к нескольким женщинам. Как можно стать одной плотью с несколькими женщинами. И если мы внимательно посмотрим Священное Писание, даже на примеры тех, в общем-то, людей праведных, Божьих, но у которых была не одна жена, мы увидим, что многоженство никогда не приносило, ну, какого-то счастья или радости в семью. Мы знаем примеры, когда жены, их дети начинали конфликтовать между собой, конкурировать, ссориться за право владеть мужем. Иногда даже дети-наложниц, если вы книги Царств перечитываете, дети-наложниц восставали и убивали законных детей и провозглашали себя, так сказать, наследниками, царями и так далее, и так далее, захватывали наследство. И в самом начале Господь предупреждает через Самуила народ израильский, чтобы если вы изберете царя, книга Второзакония 17:17, чтобы только царь не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно. Но есть еще одна печальная деталь, где, к сожалению, есть похожесть отца и сына со знаком минус. И эта похожесть заключается в том, что Давид первый взял себе одну из, по крайней мере, одну из жен из языческого народа. А уже его сын Соломон, он не 15 жен, да, не 10, не 15, у него было 1000 жен и наложниц, и многие из них были женщины из языческих народов. Смотрите, 2 книга Царств, 3 глава, со 2 стиха, 2 книга Царств, 3 глава. «И родились у Давида 6 сыновей в Хевроне. Первенец его был Амнон от Ахинаама из Ретянки, а второй сын его – Далауи от Авигеи, бывшей жены Навала, кармелитянки. Третий, обратите внимание, третий сын – Авесалом, сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гессурского. И последующие еще дети. Они родились у Давида в Хевроне». Вот как минимум одна из жен Давида была язычницей, царя Гессурского, царя Филистимского. От нее как раз родился Авесалом, от нее родилась красавица Фамарь, дочка у Соломона. Но мы знаем, что еще в древности через Моисея Господь очень строго запретил народу израильскому брать чужеземных жен и своих дочерей. Он сказал, не отдавайте этим язычникам, чтобы не развратили, чтобы они не научили ваших сыновей и дочерей поклоняться этим языческим богам. Не делайте этого. Спасибо. Но, к сожалению, Давид это сделал, и позже этот опыт многократно повторил его сын Соломон. И в конце концов это привело к тому, что иноземные жены, написано, развратили сердце Соломона, и даже его сын Роваам, сын Соломона, оказался таким неразумным человеком, что при нем вообще царство разделилось. И из 12 таких вот колен, из 12 частей, только две части остались у Соломона, у Роваама, сына Соломонова. Друзья мои, это очень важный урок для нас. Я думаю, что не все здесь отцы, не все сыновья, но здесь есть и матери, и бабушки, и дедушки. И мы должны понимать, что наш пример нашей жизни – он очень сильно влияет на наших детей и внуков. Безнравственность отца может показать пример его сыну, дочери, или, может быть, его внуку, очень негативный, привести к трагедии, как это случилось в жизни Давида, в жизни Соломона и в жизни дальше его внука Роваама. Поэтому дай Господь, друзья мои, чтобы мы не только правильными словами учили своих детей, не только правильными цитатами из Библии наставляли своих внуков, но дай Господь, чтобы наши дети, наши внуки видели добрый пример в нашей жизни. Теперь давайте мы немножко посмотрим на отличия, которые были у Давида и Соломона. Их тоже было довольно много. Например, как мы уже сказали, Давид был 8-м сыном в многодетной пастушеской семье, а Соломон был единственным ребенком своей матери Версавии. Давид от юности был отчаянным парнем, смелым и мужественным воином, талантливым военачальником, а Соломон с детства рос в царском дворце, в богатстве, в постоянной заботе, защите. Наверняка он много читал и, скорее всего, получил неплохое образование того времени. Вера и упование Давида нередко подвергались серьезному испытанию закалки. Бывало так, что его предавали друзья и спасали бывшие враги. Он испытывал голод и холод. Временами его жизнь буквально висела на волоске. В то время как Соломон, будущий царь, жил спокойно, размеренной жизнью. Похоже, он никогда не сомневался, что мир создал великий Бог-творец, вложил в него свои премудрые законы. Соломон был верующим человеком, знал Бога, признавал его величие, знал, что грядет Божий суд, которым будет судить каждого человека. Но при этом вера Соломона была, знаете, такой книжной, кабинетной. И Соломон был больше похож, знаете, на такого ботаника-богослова, чем на воина-служителя Бога живого. И вот здесь, на мой взгляд, проходит такой основной, как бы водораздел отличия между отцом и сыном, между Давидом и Соломоном. Да, они верили в единого Бога, Бога Авраама, Исаака и Иакова, но их вера, или точнее их устремление, их сердце было совершенно разными. Если сказать кратко, то Давид, отец Давид, любил всем сердцем Господа Бога и жаждал Бога. При том, как его Соломон веровал в Бога и любил то, что Бог может ему дать. Вы чувствуете разницу? Любить Бога и любить то, что можно от Бога получить. И в этом, как я уже сказал, их принципиальная разница. Давайте мы коротко на это посмотрим, но прежде всего обратим внимание на Соломона. Как мы знаем, что этот молодой человек из царского рода был избран царем, довольно молодым, и вот во сне ему является Господь и спрашивает, что тебе дать? Это, кстати, можно сказать, тоже было определенным испытанием. Я не знаю, чтобы ответил ты или я, если сегодня ночью явится к тебе Господь или ангел Божий и скажет, что тебе дать? Но Соломон изложил очень важную просьбу. Третья книга Царства об этом говорит, третья глава с 5 стиха. «В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью и сказал Бог, проси, что дать тебе». И сказал Соломон, «Ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость, и за то, что он ходил пред тобой в истине и правде, с искренним сердцем, ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это есть и ныне». И ныне, Господи Боже мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида отца моего, но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа, и раб твой среди народа твоего, которого избрал ты. Народ столь многочисленно, что по множеству его нельзя ни исчислить его, ни обозреть. Дай же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой, различать, что добро и зло, ибо кто может управлять этим народом многочисленным? Как вы думаете, это хорошая просьба? Хорошая просьба. И дальше мы читаем, Господь одобрил, сказал, ты попросил того, что надо, ты молодец. Но Господь сказал так, я сделаю по слову твоему, это дальше, 3 глава с 12 стиха. И то, что ты не просил, я даю тебе, и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. И вот дальше 14 стих очень важный. И если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои, заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои. Вы знаете, на самом деле Соломон получил от Бога так много, что можно сказать с полной уверенностью, что его отцу Давиду даже это и не снилось. Он в то время был самым мудрым, самым образованным, самым известным, самым популярным, самым богатым, самым во всем тогдашнем мире. И в 4 главе 3 книги Царств, 29 стиха мы читаем, «И дал Бог Соломону мудрости и весьма великий разум, и обширный ум, как песок на берегу моря. И была мудрость Соломона выше всей мудрости сынов Востока. Он был мудрее всех людей, и имя его было в славе всех окрестных народов. И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его». Но удивительное дело, царь Соломон, который так много получил от Господа, и мудрости, и богатства, и славы, и всего-всего-всего, подошел к концу своей жизни в глубоком разочаровании, в полной депрессии. Он увидел свою жизнь полностью никчемной и бессмысленной. Экклесиаст, 1 глава с 1 стиха. Это слова Экклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. «Суета-сует», сказал Экклесиаст, «суета-сует, все суета, что польза человеку от всех трудов его, которыми трудился он под солнцем. не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием, что было, то и будет, а что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать, испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелые занятия дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Видел я все дела, которые делаются под солнцем, и вот все суета и томление духа. Удивительное дело. Человек, который обладал всем, о чем только можно мечтать. Он достиг всего, что только вообще могло, чего мог вообще достичь земной человек. Богатый, в славе, мудрый, образованный, окруженный слугами, женами, всем комфортом, сидит на золотом троне. И говорит, какая же бесполезная жизнь, все суета-сует. И этим он очень напоминает Иова. Но Иов произнес что-то подобное, когда находился на дне страданий. В этой яме мучений, соскребая своего тела вот эти сгноящиеся раны, да, после погибели его детей, после того, как разрушилось все, он потерял. И Иов что-то подобное сказал. И кажется, это несопоставимо. Как это может быть? Но оказывается, что Соломон, получив от Бога так много, он сделал ставку, он поставил фокус своей жизни не то, что по-настоящему является самым главным. Вы знаете, у многих людей теплится такая надежда, что вот если бы у меня было еще вот это, вот если бы у меня было еще вот это, ну вот только бы еще вот это, вот тогда бы я зажил счастливой жизнью. Ну прибавилось бы мне что-то еще, чего жаждет душа моя. Вот тогда бы уже я сказал, вот теперь я счастливый человек, вот теперь я заживу. Но пример Соломона показывает, что это просто обман, что это иллюзия. Что бы нам ни прибавилось, о чем мы мечтали, чего бы мы ни достигли еще и еще, если только мы делаем ставку на то, что можно получить от Бога, мы можем пережить разочарование и прийти к серьезному кризису к концу своей жизни. И вот что же отличало царя Давида? Почему он по-другому жил и по-другому закончил свою жизнь? Как мы уже сказали, этот золотой ключик заключается в том, что Давид сделал ставку на самого Бога. Несколько цитат из его псалмов. 9 псалом, 2, 3 стихи. «Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои, буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имя Твоему Всевышний». Псалом 12, 6 стих. «Я же уповаю на милость Твою, сердце мое возрадуется о спасении Твоем, воспою Господу, облагодетельствовавшего меня». 17 псалом. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя, прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, убежище мое». 26 псалом. «Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню, посещать храм Его. Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи». Да, мы знаем, что жизнь Давида не была идеальной. Да, мы знаем, что не всему из его жизни нам следует подражать. Были промахи, ошибки и даже серьезные падения. Не всегда он был послушен Богу. Но вы знаете, когда я думаю о Давиде, мне почему-то вспоминается такая игрушка, раньше была популярна, которую называли «Ванька-встанька». Эта игрушка, кукла, устроена таким образом, что даже если ее положить горизонтально, прижать рукой, держать какое-то время, Но стоит только отпустить, она тут же встанет снова вертикально. Может быть, покачается, может быть, покрутится на месте и снова встанет, и станет вертикально. И вот таким был царь Давид, отец. Он любил Бога всем сердцем. Когда он падал, когда он ошибался, когда он уклонялся, и Бог его обличал, и Бог его вразумлял, и Бог его наказывал, он терпел, переносил Божье наказание, но снова и снова бежал к Богу. Он не представлял себе жизни без Бога. И он говорил: «Господи, лучше ты меня накажи, но не оставь меня без тебя самого». Итак, главной страстью этого удивительного человека, этого отца Давида, главной характеристикой было то, что он искал не того, что можно взять от Бога, что выпросить у Бога, что получить от Бога, но Господа Бога самого. И в этом он показал прекрасный пример своему сыну, который, к сожалению, его сын Соломон не унаследовал. Друзья мои, вывод из этой истории, из этого сравнения очень простой и очень серьезный. Мне хочется сегодня еще раз и еще раз переспросить самого себя, и давайте каждый зададим вопрос своему сердцу. Мы, избранные Божии, христиане, народ Божий, Церковь Иисуса Христа, но что является самым главным для меня и тебя сейчас? Что вдохновляет тебя и меня? Что радует нас? К чему стремится душа моя и твоя? Что является твоей и моей страстью? Мне кажется, что если бы, это мои размышления, если бы Господь явился не Соломону, а Давиду, и сказал: «Раб мой Давид, что дать тебе?» Я думаю, что ответ был бы такой: «Господи, будь со мной, и мне больше ничего не надо. Аминь».